Финам FM 99.6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6 и у меня ее ведущего Александра Лепницкого. В гостях Аня Герасимова, она же «Умка и броневик».
Ну, не то чтобы совсем броневик, но она же «Умка».
Привет, Аня.
Здрасте.
Пару слов о прошлом.
Ой.
Если вспоминать музыку, которую я слушал в 60-е годы, в самое лучшее время моей жизни, когда я был... Мало того, что молод, но еще у меня были длинные курчавые волосы.
Кто бы сомневался.
Шатенового такого порядка. И на фоне голубых глаз девушкам это нравилось. Тогда все были хиппи. Вся музыка ассоциировалась с идеей хиппи. Не было ни одного музыканта из тех, кого я любил, кто не был бы хиппи в той или иной степени. Но то, что уже в новом 21 веке передо мной сидит
человек,
Аня,
которого называют, Аня, постоянно пытаются называть,
как?
Запятая дальше сами.
Ну, в какой-то степени гуру для всех молодых хиппи, музыкальным гуру.
Не, ну гуру, вот это... по-моему, это не я. Гуру-то у нас, ну, этот титул носит другой музыкант. Я даже
неужели...
не буду говорить, какой.
Андрей Вадимович.
Нет.
Хорошо, но на самом деле, действительно, идеи хиппи уже почти 50 лет. Почти,
да,
50,
да,
лет.
И почти вот как мне.
И каково жить ее такому молодому и хрупкому носителю, как ты, сегодня?
Ну, я же вот родилась примерно одновременно с этой идеей. И, кстати, я заметила, что многие люди, которые родились во время какой-то музыки или каких-то идей, или каких-то направлений в искусстве, эти люди вырастают адептами этих направлений. Довольно часто это бывает. То есть, например, я знаю целое поколение, они немножко младше меня, людей, родившихся в 68-м году. Это самые упертые солдаты вот этой вот волны, так сказать.
Хиппийской, да?
Ну, хиппийской, такой уже в панк такой отдающий, такой епийской даже, я бы сказала, волны.
С элементами и пражской весны, и парижских событий, да?
Да, с элементами вообще вот всех возможных некровавых революций, которые свойственны были вот этому поколению.
Но
они
и...
самые воители, вот именно 68-69 год рождения.
Но самое милое и безобидное из явлений, связанных с хиппи 60-х, это, конечно, путешествие. И поэтому я предлагаю послушать первую песню. Собственно, это было твое предложение, Аня. «Автостопный блюз».
Да, это одна из моих первых песен, собственно, которую сочинила в 86-м году.
Итак,
86-68, мы вот тогда шутили на эту тему.
«Умка и броневик», «Автостопный блюз».
Застопишь колхиду в городе Нарве, и не доезжая до Кофлояре, взгляни на карту, взгляни на карту, сверни на тарту. Стрельни сигарету у шофера, посетуй, что нету Беломора. Смотри на карту, смотри на карту, ты едешь в Тарту. Автостопный блюз. Нью-Йорка на Марс. Кури понемногу, улыбайся, смотри на дорогу и врубайся. Смотри на карту, смотри на карту, ты едешь в Тарту. Есть только свобода, есть только... только трасса. Ты молишься Марту, ты молишься Марту, ты едешь в Тарту. На Марс.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И только что мы послушали «Автостопный блюз» в исполнении моей гости Умки, она же Аня Герасимова, и ее группы «Броневик». Итак, помню, как в 1981 году ко мне на день рождения с топом приехали представители трех славных питерских групп «Аквариум, кино и зоопарк», а именно Дюша Романов, Майк Науменко и Рыба. Коллега Цоя по раннему составу группы «Кино», значит, с топом, без копейки денег в кармане. Так что назад 80-е.
Мы читали книжку «Рыбы» про эти события.
Так вот, все-таки я тебя возвращаю назад в 80-е. Первые опыты твои, собственно, с гитарой в лапах.
Ну, первые опыты с гитарой в лапах у меня были в 13 лет. Это было еще в 70-е глубоко. И они как раз были где-то в сторону Высоцкого и Куджавы, которых я тогда слушала активно. А то, что я потом вот стала петь и пою частично до сих пор, я стала сочинять в середине 80-х. Вот «Автостопный блюз» такая типичная для того времени вещь. То есть я хотела, как вот это, знаете, эта улица корчится без языка, и нечем кричать и разговаривать. У меня было такое ощущение. То есть мне хотелось дать язык этой улице, которая на концерты-то она бегала, когда ее пускали, а сама ничего не могла сказать. Улица, вот эта подзаборная культура. Тогда там было много интересных людей.
Это система московская?
Ну да, но она уже, это не первая система, я бы сказала, третья, наверное.
Ну, я хочу тебя перебить и тем радиослушателям, которые ничего не знают о хиппе, сказать, что система – это название, по-моему, это именно в Москве родилось слово.
А вот я не помню, по-моему, в Питере было наоборот. Да, это называлось контора, а то называлось система.
Короче,
а в Москве было наоборот.
Этим словом объединяется сообщество, вот эти небольшие, относительно небольшой компании московских хиппи 70-х.
Ну, то есть смысл системы был в том, что вот у тебя есть записная книжка, в которой записаны адреса системного пепла, я нарочно употребляю такие слова, да, вписки, так сказать, в разных других городах. И это, собственно, была система. Система вписок, взаимопомощи, то, что сейчас есть в интернете. Вот, а потом оно, конечно, стало все шире там, и так далее. А в 80-е годы, когда, так сказать, повеяло какой-то очередной оттепелью, то есть оно на самом деле повеяло оттепелью как бы на ползучем уровне, на внешнем уровне все как раз сгустилось и ожесточилось. Ну,
а
помните,
изнутри стало подтаивать.
А изнутри стало подтаивать, но не все это замечали. И тогда были всякие странные такие подвижки, события. Появилось очень много молодых людей, которые хотели опять хиповать. Я как бы уже считалась олдовой, там мне было 25 лет. И я видела, что идут молодые ребята, такие, ну совсем такие ПТУшники, вот, с распахнутыми совершенно объятиями, глазами и всем остальным. Вот в этот вот считавшийся элитарным, так сказать, дискурс встраиваются. И вот хотелось, что-то им дать, чтобы им было легче себя ощутить, да, в мире. Ну и самой, конечно, встроиться туда, потому что это была какая-то моя очередная молодость. Там, допустим, мой сын был определен в детский сад, и благодаря этому я получила возможность путешествовать, опять ездить там и так далее.
Ну, вот песня с названием «Ничего страшного», мне кажется, хотя она написана позже.
Значительно, это
значительно
современная
позже,
вещь.
Но, вспоминая вот эту первую половину 80-х, когда лютовали люди Андропова, Черненко, забирали иногда вместе с группой всех зрителей с концерта.
Да-да, мы были на нескольких таких.
Да,
помните это самое? Я до конца не досидела, началась облава.
Да, «Ничего страшного», «Умка и броневик».
Пока я сама не пойму, что случилось, я и вам не смогу объяснить. Какая-то штука под шкаф закатилась, порвалась какая-то нить. И нам предлагают сдаваться на милость, и встречу нельзя отменить. Но ничего страшного, ничего страшного. Земли. Летит и не знает, он будет разбит, или крылья уже отросли. А солнце на небе, как прежде, блестит, и еще не сгорел в угли. Ничего страшного, ничего страшного нет, ничего страшного. Утонувший вчера захватила подводную власть. Шумят и кричат, накурившись с утра, и акулам кидаются в пасть. На скатах катаются с криком «Ура!» и совсем не боятся упасть. Аллилуйя! Ничего страшного, ничего страшного. Сохранившихся зайцев мозаик и учит их с маской нырять. Твердит им: дерзай, в океан полезай, сколько можно тебе повторять. Ни то, ни кораллов, ни рыбы цветных, ни жемчужин тебе не видать. Бонзай! Ничего страшного, ничего страшного. Урчанием коснулась воды, а мир все летит молодой. И черные с белыми режутся в шашке под мутной зеленой волной. А старый мозаик приготовил им кашки и кличет питомцев домой. Домой! Ничего страшного, ничего страшного.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, у меня в гостях Аня Герасимова, она же Умка. Ты ведь одна из немногих людей, кто не просто слушает музыку 60-х, а и очень интересуешься культурой того времени. Вот ты мне принесла подарок книжечки, которые с интересом, мало того, что сам почитаю, но и постараюсь всучить их своим нечитабельным детям.
Там очень мелкий почерк, они могут вот. не радоваться.
Вот тебе, пожалуйста, Джек Керуак с твоими переводами. Опять-таки, первый человек, с именем которого ассоциируется вообще слово панк, и гип-поп, и тоже, собственно, о нем книга. тобой переведенная. Что тебя подвигло на вот такую переводческую деятельность?
Ну, дело в том, что я вообще ведь переводчик по первой профессии, правда, с литовского языка. Но мне, когда я читаю какую-нибудь классную книжку на английском, мне хочется поделиться. Да, книжки, которые я принесла, я хочу подчеркнуть, что это не настоящие книжки, это сам издат. То есть это самодельные книжки, которые мы шлепаем на принтере, ну и там либо раздаем, либо на концертах продаем. Они очень тоненькие, мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А возить приходится по всей стране. Все заказывают, хотят эти книжки. Мы их рассылаем, возим. Там два романа Керуака есть. Есть вот эта книжка «Автобиография Гип-попа». Замечательная, кстати, вот прямо... Мне когда вот как-то туго приходится на гастролях или вообще, я читаю эту книжку.
А, кстати, я вспомнил, что именно тебя я видел на сцене, когда у нас первый раз приезжала Патти Смит.
Да, конечно, меня, а кого же?
А ее ты переводила?
Нет, не переводила. Ну, она очень для меня арт, так сказать.
Слишком арт.
То, что она пишет, это арт. Но я, конечно, ее очень уважаю, и я, когда благодаря Чапарухину с ней встретилась, это было для меня огромное потрясение и счастье рядом с таким человеком находиться и разговаривать с ним.
Вернемся все-таки к тебе.
Ко мне.
Так, 80-е, когда ты, собственно, сделала группу, или это кто-то за тебя делал?
Нет, за меня никто никогда ничего не делал. Единственное, Олег Коврига выпихнул меня записываться. Но это уже было глубоко не 80-е, это было в 97-м году. Он меня просто буквально заставил записать этот компакт. Ну, до этого еще кассету. Первый компакт назывался «Компакт». Первая кассета называлась «Дожили мамы», и тоже это была Ковригина идея. То есть меня просто было схвачено за шкирку и впихнуто в студию, и я там, ну, очень неуютно себя чувствовала первые несколько раз.
А вот что мне интересно, ведь мы с тобой, похоже, что познакомились именно тогда, когда мы готовили с тем же Ковригой концерт, посвященный десятилетию со дня гибели Башлачева. Что для тебя был Башлачев, и что вообще для системы 80-х и начала 90-х были его песни? Или это абсолютно сугубо личное?
Понимаете, какая история? Я была лично знакома немножко с Башлачевым, была на трех концертах. Один был вот этот в Долгопрудном. Как-то меня, я иду по улице, вдруг меня какие-то друзья встречают, говорят, быстро, сейчас мы все бросаем и едем в Долгопрудное, потому что там будет офигенный концерт, который там Гурьев проводит, там никто о нем не знает, и там действительно в большом зале сидело человек 12.
Гурьев, Сергей
да.
Гурьев – это рок-журналист.
Культуртрекер, да. А потом, значит, мы как-то там очень подружились, выпили много с Сашей, да, там в гостях. Я помню, что мы пили, я не помню ни слова.
А мне кажется, много вы не могли
о том,
бы выпить.
Что мы говорили. Мы нормально, мы пили какую-то рябину на коньяке.
На двоих,
нам хватило.
Я думаю, вы на двоих-то весили 80 килограмм.
Да нет, почему? Я была потолще, чем сейчас. Но дело не в килограммах, а просто мы как-то очень почувствовали какое-то братское взаимоотношение между нами. И хороший там очень был хозяин квартиры, Сережа такой тоже песни сочинял. Очень было классно. Потом я была еще на двух квартирниках в Питере. Тоже как-то было здорово очень.
Так, в общем, он был один из тех, кто вдохновлял тебя в те годы?
Нет, он скорее был как-то где-то рядом. То есть мы же с ним, по-моему, то ли ровесники, то ли как-то, я не помню, кто старше. Ну, может быть, он старше.
Если
надо.
Тебе в этом году 50,
будет,
да. То ему уже было весной.
Да, ну, значит, он старше на год. И, в общем, там он не был маяком и флагманом и кумиром, как для вот поколения, которое прибежало хиповать, значит, в середине 80-х. И для них он был, ну, просто знаменем, и для многих остается сейчас.
Мессия, он явился вот так вот, из ниоткуда.
Как бы, да. Я просто его ощущала как очень талантливого, к сожалению, не до конца раскрывшегося человека. И я всегда знала, что, ну, где-то есть такой вот человек, которому можно когда-нибудь... Ну, то есть чувствовалось какое-то вот такое, как рука издалека какая-то протянутая.
А, кстати, именно тебе могу задать вопрос, который меня и вообще друзей Башлачева, и людей, кто интересуется его творчеством всерьез, всегда волнует. Ты-то вот свою поэзию как бы подарила группе, чего он так и не рискнул сделать. Ты видишь его песни в группе?
Нет.
Нет.
Он, этот человек из... То есть те песни, которые он, по крайней мере, вот успел спеть, это, конечно, сольная вещь, и это линия Высоцкого. То есть это вот такой именно... Вот если бы слово «русский рок» не было так загажено и оплевано, то именно русский рок – это то, что делал Высоцкий, потом делал Башлачев. И, может быть, отчасти это можно применить к Летову, хотя Летов как раз скорее американский по музыке человек. Ну и, может быть, скромно скажу, что, может быть, у меня есть пара песен, ну, там, пара десятков песен в этом направлении.
Ну, может, песня, которую ты выбрала за номером 3, которая, кстати, называется похоже на одну из песен Сашбаша, у него была трилогия «Случай в Сибири» как раз.
У них там есть одна рифма тоже совпадающая, но я не помнила ее. «Сибирь и Снегирь» мне
хорошо
так указывает.
А твоя песня называется «Сибирь», и мы ее сейчас послушаем.
Сугробов человеческий рост, в стране бескрайней, как бессонная ночь, в стране забывшей ответ и вопрос, я как приемная дочь. В огонь спят, а мне не до сна, летит и светится в окошке луна, я никогда не бываю одна, я все время одна. Летит поезд из Сибири в Сибирь, летит навстречу степи, снегом меня слепи, солнцем глаза залепи. Я не отвечу. Страну медведей, медвежьих углов, страну протяжную, как песни без слов, передвижной энциклопедии слов я прошиваю насквозь. И словно нитка за блестящей иглой, мои слова летят следом за мной и расплываются цепочкой цветной, чтоб слиться с белой страной, с сонной страной. Луна круглая летит, как снежок, поезд совершает прыжок.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И мы продолжаем беседу с Аней Герасимовой, «Умкой».
Я просто, вы говорили, вот подарила песни группе. Это очень хорошее выражение. Ну, как бы непонятно, кто кому что подарил, потому что они мне подарили свое участие в этих песнях, да? Я просто хотела сказать о группе, потому что я, конечно, бываю без группы, и я не могу сказать, что я без группы ничто. Песни все мои, и я их умею петь одна. Но то, что делает группа, абсолютно неоценимо и ни с чем не сравнимо. То есть это просто вот так ты идешь пешочком, когда ты один с гитарой, а тут ты залезаешь орлу на спину и летишь на этом орле. Вот это совсем другое дело.
Давай перейдем на личности.
Перейдем на личности, да. Значит, моя группа – это Боря Канунников, электрическая и неэлектрическая гитара. Миша Трофименко – бас. И Боря Марков – барабаны. Мы уже довольно давно вчетвером. Ну, такой экипаж, машина боевой, что сказать.
Ну, тогда девочка, которая написала песню с очень нежным названием «Стеклянная рыбка». О чем песенка?
О, это... это песенка о недостатке средств для продолжения изменения своего физического и умственного состояния.
Понятно. Но сейчас я ее я ее не помню, сейчас послушаю и обсудим.
Никогда не догадайтесь.
Умка и броневик. «Стеклянная рыбка».
Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке – новой волне 80-х.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И я хочу спросить у своей гости Умки о том, как она видит себя и свою группу «Броневик» в контексте хиппистской традиции, которая все-таки начиналась с таких групп, как «Машина времени», «Воскресенье», потом... Славная группа «Крематорий». Даже сейчас есть группа, на которую всегда ходит лохматые, оптимальный вариант, да, где есть такой же мой, значит, тезка Александр Лепницкий на басу, который меня часто путают в сети. Ты как-то себя позиционируешь вот в этой московской хиппистской рок-музыке?
Ну, во-первых, она давно не хиппистская, во-вторых, мы давно не хиппистские. И в-третьих, в общем-то, когда меня спрашивают, в каком ряду мы себя позиционируем, я как раз скорее склонна, как и все люди, поющие по-русски, ну, вменяемые более или менее люди, как бы хорошо или плохо они это не делали, они все говорят, нет, мы себя в русскоязычной традиции не мыслим. Мы все вышли из шинели, значит, Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead, Led Zeppelin и прочее. Может быть, в начале 80-х, конечно, я бы вот сказала, что, ну да, о, машина, круто, там, аквариум, классно, да, там, вот. «Воскресенье», кстати, вообще хорошая песня сочиняла и до сих пор поет иногда. Так что как-то не мнится в этом ряду. Как-то хочется, когда вот нас спрашивают, а что вы играете? Мы говорим «рок». А они говорят, о, ну это что, это тяжесть какая-то, что ли? И мы говорим, да нет, средняя, ну типа «Роллинг Стоун». Вот всегда говорим мы вот так. И сразу никаких вопросов. А, да, Rolling Stones знаю. Кто бы это ни был, директор клуба или, ну, раньше, когда они еще нас не знали. Или там шофер, там, не знаю, какую-нибудь машину, которая нас везет. Или какие-нибудь попутчики в поезде.
Не знаю, я-то бы вас отнес все-таки к такой более легкой, скорее даже калифорнийской традиции.
Ну, видишь, вот да, Сибирь, например, слышишь? Grateful Dead мы очень любим. Мы с Борей просто одно время мы жить не могли без Grateful Dead. Во-первых, они, конечно, гораздо больше ориентированы на вот эту вот джем-волну, так, ну, сейчас называется джем-группа, да, то есть люди, которые прям вот садятся на одну тему, и они ее разворачивают там по часу, да.
Ну, потом там и трава растет круглый год, в отличие от России.
Ну, да, у нас только яблоки, поэтому, в общем, да дело-то даже не в веществах, потому что с годами никаких веществ уже становится не нужно, если у тебя есть мозги и разные другие органы для восприятия реальности, да? У нас был такой очень Grateful Dead-ский период, где-то, наверное, лет 8 назад, вот так, в начале 2000-х, мы делали такие большие концерты, где одна песня перетекала в другую, иногда с двумя барабанщиками.
У нас гитаристов, наверное, привлекали, да, еще?
А вот нет, гитаристов мы не привлекали. Понятно. Нет, гитарист у нас один, он рядом с собой мало кого потерпит. Вот. Ну, у нас был клавишник, всякие были клавишники, там у нас разные эксперименты были там со всяким вокалом и прочее там подобное. Но дело в том, что вот когда мы остались вчетвером, как говорит Боря, мы теперь стали хард-рок-трио, и нам приходится играть более жесткую музыку. И вот мы, ну, вместо 8 человек на сцене, мы теперь четверо. А, нет, был гитарист, но это был ритм-гитарист. Да, я там руку сломала и прочее. Значит, был у нас еще один гитарист, но он как-то не прижился.
А вот меня очень заинтересовало название именно пятой песни в нашей программе «Рай для инвалидов». Это о каком же таком краю обетованном песня?
В общем, был такой человек, Аркадий Словоросов. Он умер, к сожалению, несколько лет назад. И в свое время он был одним из главных человеков московской вот этой тусовки. Автор манифестов, автор прекрасного романа «Рок-н-ролл», автор стихов замечательных.
А, так он не издан?
Роман «Рок-н-ролл», по-моему, так и не издан. Стихи изданы, а у меня нет.
А как его почитать?
Уф, ну, вот у меня был один машинописный какой-то экземпляр, и я его начала набирать, потом подумала, что это для меня слишком подвижнический труд. Отдала его. Ну, я потом скажу.
То есть в сети он не выложен, да?
Думаю, что нет. Это, понятно. Ну, хорошая вещь.
Хорошо, вернулись к песне.
Стихи. Да, он же меня Умкой-то назвал в свое время. То есть он вообще очень многих называл. Кличка его была Гуру как раз.
Ну, это по мультику?
И по мультику. Главным образом это, ну, вот как многих умных девочек называют Умками, да? Ну, вот там, типа, о, сварила борщ, вот ты Умка, да? Ну, а меня так прозвали за какой-то менее кондиционный поступок. Ну, допустим, я принесла, скажем, две бутылки, допустим, вина, и когда, допустим, кончилась одна, я, допустим, достала другую, заначенную, да, поры до времени. И за это, значит, так сказать, ты такой ум невероятный. Я была прозвана Умкой. И потом он же сказал мне, твои песни – это артефакт. Я поразилась. Но он был мне немножко старше. В свое время мы с ним одновременно в Литинститут поступали, потом мы оттуда вышибли очень быстро. Неважно. Вот. И он для меня был большой авторитет. Вообще я к нему относилась... Ну, в общем, я очень любила этого человека тогда. Он был для меня очень-очень много значил. Он просто перевернул мою жизнь в тот момент. Он сказал так... Значит, эти песни надо обязательно, чтобы все знали, их надо записать. Вот ты сядь куда-нибудь, с кем хочешь, но чтобы у меня была кассета, я хочу там ее всем показать, и вообще, чтобы были эти кассеты. И я взялась, собрала в сбору по сосенке различных людей, просто без репетиции сели у друзей, записали на бобину. Это был вот этот первый альбом «Дневник Дуни Кулаковой». Потом был альбом «Опиум для народа». Все это на кассетах в количестве 4 штук или 5. Размножилось и раздалось каким-то друзьям. И так пошло-поехало. У Ковриги тогда же появились эти кассеты.
А песня вот конкретная?
А это песня конкретная про то, как я сходила к нему в гости. Уже где-то в начале 2000-х. Вот увидела его жену, детей. И тогда это все производило очень утешительное такое впечатление. И когда я рассказывала по телефону об этом нашему общему другу, тоже такому олдовому хиппи, так сказать... вот я по сравнению с этими людьми пионерка, да, я не олдовая нифига, они у меня старше на несколько лет, они олдовые. Вот, он сказал, ну, настоящий рай для инвалидов, надо про это написать песню. И как-то мне часто так говорят, Ань, ты напиши об этом песню. Ну, не щелкает, а тут щелкнуло. И вот такая песня, она венчает альбом одноименный «Рай для инвалидов», записанный вот тогда же где-то в 2002 году. Там все песни старые, такие как бы ностальгические, середины 80-х. И одна вот эта на то время новая, которая подытоживает, так сказать, этот альбом.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам ФМ» 99.6. Мы послушали песню моей гости и ее группы «Броневик», «Рай для инвалидов». Аня, как хиппи поживают вот сегодня? Есть ли у них какая-то, ну, действительно, среда? Вот недавно вышел фильм моего недавнего гостя и старого, так скажем, партнера и коллеги. Да, ты поняла уже. Ну что, это ужасно с твоей точки зрения?
Нет, нет, мы не будем об этом говорить. Это карамельная фабрика. Нет. Что, не так? Ну так ведь?
Не, я бы не согласился
ну,
с этим.
Ну, карамельная фабрика.
Слушай, хорошо, мы говорили о фильме
да
Гарика.
Да ну, не хочу я его
«Дом солнца».
В этой программе.
Хорошо, а какие фильмы той эпохи западные тебя вставляли?
Да меня все оно вставляло так же точно, как этот фильм сейчас вставляет малышню и ностальгирующих более старших товарищей.
Ну, скажем, фильм «Хэйр», «Форма», «Шип».
Вот он ничуть не лучше. Это такая же карамельная мармеладность.
Я считаю, что фильм «Форма» намного хуже даже той пластиночки одной, которая была выпущена, просто пластинки.
Да, да, фильм кошмарный. Да и, в общем-то, знаменитый этот самый, как его, «Изи Райдер». Кино вообще, что говорил вождь пролетариата, для нашей вот этой
идеологии
самым важным является кино, потому что большинство населения безграмотно. То есть опускают вторую часть этой цитаты.
Ага.
Вот. И до сих пор кино является важнейшим, потому что большинство населения безграмотно, ничего не желает знать. И ему можно что-то втюхать только с экрана.
А теперь с телевидения, с экрана телевидения еще легче.
Да.
Потому что это у тебя уже дома, и оно в твою жизнь просто влезает.
Да, думать не обязательно, слушать музыку совершенно ни к чему. А вот посмотреть кино... Ты Толстого читал? Не, ну я кино смотрел, да? Ну вот. Вот это из той же
истории. Но согласись, что наши теленачальники ловко сумели удалить-то, в общем, даже следы рок-музыки с телевидения.
Я честно скажу, я очень давно не смотрю телевизор, где-то года с 92-го или 91-го. Я несколько дней назад была на канале «Ностальгия» в прямом эфире, без всяких купюр.
С группой?
Без группы, одна.
Одна пела?
Да. И пела, и разговаривала, ставила какие-то музыки. И очень мы по-человечески поболтали. Мне показалось, что...
Ну что ж, мне приятно. Это как раз, как ты знаешь, телеканал, где я работаю.
Да-да-да.
У тебя такие милые названия. Велосипед. Это ведь любимое средство передвижения.
В том-то и дело. Это такой фетиш детской дачной...
Это тебе не телевизор?
Жизнь. Нет, совсем. Вот я почему эту песню хотела... Я же знаю, что для вас, ну и для вообще большинства людей, как бы чуть помладше меня и постарше меня, вот эта московская дачная жизнь – это самая-самая основа личности. Начинаешь об этом разговаривать, и все «да-да-да», и все вот эти сосны эти. Мы когда вот туда к вам один раз приехали, я вот это все увидела, мы прямо так думаю, о, потому что моя-то дача, которая была в Крюково, она благополучно сгорела в начале 70-х. И она осталась у меня только в снах. И мне постоянно это снится, потому что мой чердак, моя крыша, моя башня, так сказать, будка моя, напрямую ассоциируется с чердаком этой дачи, где я провела большинство дней, так сказать, своего летнего детства, откуда я вообще мир видела с этого чердака. И то, что происходит с моей головой и со мной, у меня во снах как-то символически трансформируется в дальнейшие посмертные приключения этой сожженной дачи. То она появляется, то она... Вот как в «Солярисе», да? Она вот все время как-то всплывает. Ее опять построили во сне, или ее опять разрушили, или я там появляюсь и вижу, что, оказывается, ничего не разрушили, но зато там живут другие люди, и так далее, и так далее. И все время туда.
Аня, а может быть, стоит как машина времени разбогатеть и построить новую там дачу?
Такую точно. Там не получится. Во-первых, там проложили дорогу по этому месту.
Понятно.
Во-вторых, я никогда в жизни не разбогатею так, как машина времени, и не знаю, как это делается. Я, может, с удовольствием, так сказать, у меня никаких нет противопоказаний. Я вовсе не считаю, что музыкант должен быть бедным, голодным, мертвым и запинанным ногами. Но никто не предлагал пока что, да?
Ну, будем слушать твою песню «Велосипед».
Время снесли, останутся только даты. Зиму снесли, останется только снег. Люди ушли, останутся только фото. Дачу снесли, останутся только снег. Где-то в ночи проносится чей-то поезд. Следом за ним далекий собачий лай. Там за окном дождя молчаливый шорох. В темном саду на ощупь идет листву. Не зови меня туда, не гони меня туда, не веди меня туда, не неси меня туда. Время пыльных лопухов, время дальних петухов. Время снесли, останутся только сны. Поезд ушел, останется только ветер. Пес убежал, останется только лай. Дождь перестал, останется только шорох. Солнце зашло, останется только свет. Эта река называлась когда-то лето. Где-то за ней когда-то была Москва. Время снесли, останется только лето. Солнечный круг и, может быть, горсть песка. грозу и замер. В шеле сарая увидел слепящий свет. Встретить грозу, встретиться с ней глазами. В сонную даль уехал велосипед.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам ФМ» 99.6. И мы только что послушали песню о нашем любимом средстве транспорта – велосипед. Я уже не говорю о том, что весь Питер ездит на велосипедах, и я всегда вижу в снах своего друга, настоящего хиппи Севу Гакеля, который ездит даже зимой, круглый год на велосипеде.
Ну, это такая общескандинавская, общесеверная привычка ездить на этих великах. Скандинавская, прибалтийская.
Слушай, нам уже пора закругляться. И мне кажется, в последней части нашей беседы было бы здорово, если бы ты рассказала о том, как группа «Броневик» бороздит...
Просторы вселенной.
Нет, своей родины в первую очередь. Большой нашей такой страны. Что происходит на ваших гастролях?
Все происходит на гастролях, потому что мы практически все время на гастролях нон-стоп. Мы приезжаем, единственное, то есть мы можем в сборе, например, тормозиться только в Севастополе, потому что он из Севастополя. Там есть там мамина квартира, его мама, и мы можем там некоторое время жить, отдыхать. Или мы приезжаем в Москву на 2-3 дня, буквально почистить перышки, переложить рюкзаки и дальше отправляться. Ну, так сказать, своего жилья в прямом смысле слова у нас нет в данный момент и уже довольно давно. Поэтому все, что происходит, происходит на гастролях. Сейчас, например, мы, когда возвращались, то есть уже в обратный ехали путь, мы обычно доезжаем до Томска, в крайних случаях до Красноярска, а потом потихонечку назад на поездах или на машинах. И вот мы доезжали, уже у нас было Тюмень, Пермь, Ижевск, Казань, и нас как раз застали эти снежные заносы невероятные. Поэтому мы, допустим, из Перми до Ижевска ехали 8 часов, как минимум, да, на 4 часа опоздали на свой концерт, причем люди нас дождались, и это был такой очень счастливый концерт, такой, как освобождение было, потому что мы стояли в пробке, там вокруг нас гудели эти машины огромные, буксовали, валялись на обочинах, в кюветах, все было занесено снегом, и стояли эти спящие елки, заваленные снегом, которым абсолютно было наплевать на то, что происходит вот на этой узенькой ниточке между двумя городами. Мне даже страшно было подумать, по каким делам едут другие люди. Подумаешь, концерт, а если кто-то умирает, а если кто-то болеет, а если кто-то куда-то опаздывает, ну, на самом деле, на поезд или на самолет. Вот что делать в такой пробке? Просто ложись и помирай.
У тебя же есть песня, которой мы завершим нашу программу.
Про самолет, да. Лететь на самолете. Это песня про Америку. Я еще скажу два маленьких слова, что мы часто едем за границу не потому, что мы там зарабатываем, потому что, наоборот, нам там очень нравится путешествовать. И сейчас, когда есть такая золотая возможность, мы никак не можем привыкнуть к тому, что граница не на замке, и что можно посмотреть мир.
Тем более со своими песнями.
Да, мы много раз были в Америке. И вот выпустили там виниловую пластинку, например. И вообще там играли в разных городах, и для американцев в том числе. Но там вот такой минус. Там плохо ездить на поездах, там плохая система железных дорог. То есть поездов мало, они медленные, они дорогие, и надо летать на самолетах. А я ненавижу летать на самолетах.
Ну, автобусы вот. Там в порядке.
Ну, я не могу, мне не нравится автобус. Я люблю на поезде ездить.
Я с Гребенщиковым был на туре в Америке, в автобусе все было прекрасно.
Ну, так это нужно какой автобус?
Да, хороший.
Вот. А хороший автобус это... Да, и вообще, ну, конечно, как такие трейлеры, как вот этот, тут ездит, например, Джи Джи Кейл вот в кино-то в этом. Там, конечно, можно и спать, и что хочешь, интервью давать. Следующая песня, она последняя с последней пластинки, «След от самолета». Она вообще написана таким образом, что она могла бы быть вообще самой последней моей песней. И действительно, после нее я года три вообще ничего не сочиняла. Как-то она такая жирная точка. Ну вот.
Хорошо, но прежде чем мы поставим эту жирную точку, я хочу поделиться вот твоим пожеланием. Аня пришла на радиостудию с идеей перевода последней книжки, которая ее очень интересует. Кит Ричардс написал свою автобиографию, и Аня хочет ее перевести.
Очень хочу.
И, может быть, кто-то из радиослушателей хочет ее в этом поддержать, найти издательство. Давайте, пишите нам на Финам.ФМ. И ставим жирную точку в небе следом от самолета «Умки» и «Броневик». Спасибо, Аня, что
была. Спасибо большое. Очень приятно, как всегда.
Пара перелетов, лунная Невада. Кроме пары крыльев, в небе самолету ничего не надо. Рейс из Аризоны, рейс из Миннесоты. Города как соты, песенка пропета, остаются ноты. След от самолета, след от самолета. Маленькие люди, дети, дяди, тети, громко улетают в праздничное небо в быстром самолете. Кто-то из Флориды, кто-то из Дакоты быстро улетают за пределы штата, остается что-то. След от самолета, след от самолета. Лунная Невада. Кроме пары крыльев, в небе самолету ничего не надо. В Юту и в Небраску люди улетают. В небе многоликом белая полоска потихоньку тает. След от самолета, след от самолета.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.